Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Возвращаемся в студию Светлого радио. Друзья, напомню, что в гостях у нас сегодня протоиерей Павел Великанов, настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы на Городне в Южном Чертанове, Марина Борисова и Алексей Пичугин, ваши ведущие.
Возвращаемся к мысли о том, что в ритме жить
да.
гораздо проще, чем
конечно.
Без ритма.
И зачем его самому придумывать? Вот есть церковный ритм жизни, есть ритм поста и не поста, есть ритм богослужения. Вот нормальный человек просто встраивается в это и дальше внимательно уже смотрит. А вот этот ритм в моих обстоятельствах, насколько он работает. А дальше каждый со своим духовником определяет. 100% соотношение, соответствие этому ритму, 80, 70, 50 или 10%. Это уже индивидуальные вопросы, которые сам человек должен решать со своим священником в зависимости от того, насколько его внутреннее состояние, обстоятельства жизни, текущий период его жизни, он этому соответствует. И это все решаемо, и варианты очень разные возможны. Ведь тут же главное не галочку-то поставить, что вот я отпостился, отмолился, и теперь, Господи, подавай мне такую Пасху, что просто вообще. Но нет, конечно же. Ведь главное, чтобы была динамика, чтобы человек, он как-то хотя бы немножко, а может быть и множко, внутрь себя заглянул внимательнее, чтобы он в каких-то этих кризисных состояниях увидел в себе то, чего раньше не видел. Вот в какой-то момент для меня очень хорошо разъяснила смысл поста ситуация, когда мы ходили в горы, в альпинистский такой поход, и вот ты оказываешься в ситуации кризиса. Ты начинаешь сам себя ругать. Дурак, ты куда попёрся с твоими физическими способностями в твоем возрасте? Ты чё вообще? Разворачивайся, уходи, давай, всё. И там такое начинает вылазить, что в обычной жизни можно всю жизнь прожить и вообще этих вещей в себе не увидеть и не понять, как с ними быть. Вот, ты вдруг себя самого видишь с совершенно неожиданных сторон. И понимаешь, что, ну, это не кто-то там про тебя напел, это ты. Ты просто себя по-новому опознаешь. Так вот, задача человека в пространстве Великого Поста как раз-таки она и заключается в том, чтобы, ну, где-то по-новому себя опознать. А как? Принудив оказаться в некомфортной ситуации. Это связано и с питанием. Ведь пост, почему мы пост постоянно редуцируем только до гастрономии? Это же не только ограничение в питании, это вообще, в принципе, отказ от всего того, что не является жизненно необходимым. Для тебя жизненно необходимо сидеть в соцсетях? Если да, ну, найди способ это как-то ограничить. Если нет, выключи, уйди оттуда. Поставь там какой-то таймер присутствия. Очень хорошо, кстати говоря, работает. Что в день там, условно, я могу на соцсети потратить всего лишь полчаса. Пройдет полчаса, он меня сам выключит. Я уже не смогу при всем желании туда зайти. То есть уже с точки зрения самой технологии помогают нам в этом плане. Вот, если ты там читал сокращенно молитву или вообще их не читал, принудь себя, заставь себя, там, священное писание, ходите регулярно на службу. То есть это все вот чуть-чуть человека собирает для чего? Для того, чтобы у него было пространство этим правильным, добрым навыкам укорениться и усвоиться. Поэтому пост не может быть там 3 дня. Да ничего не произойдет за эти 3 дня. Это будет фикция, это будет видимость. А когда, прости меня, 1.5 месяца, ты вот преодолеваешь разные сопротивления, и в конце концов выходишь уже с четким пониманием, что, слушайте, вообще-то нормально, и время находится, и какой-то, ну, внутренний плод от этого появляется, и, да и в целом как-то так легче во всех смыслах становится ко второй половине поста. И потом это имеет большой шанс сохраниться и после окончания поста. Ну да, появляется там скоромная пища. И тут уже как бы пост вообще разворачивается в другом ракурсе. Оказывается, пост он не только в пище. Уметь вот этот навык ограничения себя от недолжного и от излишнего, его можно сохранять и после того, как пост закончится. Ну ешь меньше, ну, не так часто ешь мясо, не так часто там развлекайся или еще что-то. То есть, когда человек понимает, как это работает и какой плод он от этого получает, а плод заключается, конечно, в первую очередь вот в этом таком внутреннем напряжении между пониманием своей слабости, своей немощи и своего непотребства, и в то же самое присутствие во всем этом явной помощи Божией и какого-то, ну, какого-то света. Вот человек почувствовал этот свет благодати в своей душе, и как в евангельской притче, ради этой жемчужины он идет и продает все остальное. Оно уже не греет его душу, все остальное. А вот эта жемчужина, да, она такая прям, ради нее ничего другого не жалко. Вот ради снова как бы переоткрытия этой жемчужины веры, жемчужины отношения с Богом, жемчужины вот этого дружбы с Богом, добрых отношений с Богом, а человек и входит в пространство поста.
Знаете, мне хочется вернуться к вашей аналогии с занятием спортом. Вот смотрите, есть просто оздоровительная гимнастика, есть какие-то спортивные секции для того, чтобы поддерживать здоровье свое, там мышцы в определенном тонусе, а есть спорт высоких достижений. И вот когда мы начинаем упражняться, и если у нас получается, то в какой-то момент мы можем перепутать и не понять, насколько мы способны соответствовать планке. То есть если мы на любительском уровне можем пробежать 100-метровку, мы вдруг в какой-то момент думаем, а может быть, вот я могу в каком-то чемпионате поучаствовать. То же самое происходит у нас, когда мы не улавливаем, где наш естественный уровень, когда мы начинаем тянуться в попытках духовной жизни туда, куда мы никак не можем дотянуться, просто потому что нам не дано. Нам может быть дано что-то совершенно другое. И, может быть, наши таланты лежат совсем в другой области. Но мы упорно пробиваем лбом стену, нам хочется вот этих спорта высоких достижений. Вот как
да,
бы
очень тут... хорошая аналогия, потому что отцы говорят о таком искушении, искания несвойственных добродетелей. Человек может начитаться очень правильных и действительно духоносных произведений, творений святых отцов, в которых обозначены четкие критерии, четкие инструкции по достижению тех или иных целей, и пытаться на своем опыте их реализовывать. И в итоге, ну, да, может произойти прям трагедия, может произойти духовная катастрофа. А поэтому в это путешествие, на эту тренировку нельзя ходить самому. Нужен все-таки спутник. Точно так же, как в горы мы не пойдем без сопровождающего, без инструктора, точно так же и здесь должен быть человек, который чуть-чуть со стороны сможет наблюдать за тем, что с вами происходит. Но это абсолютно невозможно, когда между вами и священником нету реального общения, контакта и взаимодействия. Когда ваша исповедь, она формальна, когда вы отговариваетесь в форме исповеди только для того, чтобы получить пропуск к причастию, и никакого другого пространства для вашего общения со священником у вас нет. И вот это как раз-таки проблема. Это большая проблема, отчасти она связана с тем, что наша традиция исповеди, она загоняет самих священников в такие рамки, в которых им, ну, в общем-то, крайне сложно. Ну, по крайней мере, у нас в храме у нас такой проблемы нет, потому что, ну, как-то вот священники приучены неформально относиться к исповеди, и, да, фактически это становится полноценным разговором, полноценной духовной такой беседой.
И оно у вас вынесено за пределы богослужения?
Нет, все-таки у нас совершается во время богослужения. За пределом богослужения мы проводим только те исповеди, которые требуют значительного времени.
То есть, например, бывает,
исповедь, да, бывает исповедь человека, который там вот только пришел воцерковляться, там исповедь за всю жизнь, или исповедь как обновление завета человека с Богом после каких-то таких, ну, серьезных изменений в жизни по тем или иным причинам. Это, конечно, может продолжаться и не один, и не два, и не три часа. И, конечно, в пространстве богослужения это нереально.
Это просто видел в расписании, да, храмов иногда там среда, 17 часов, исповедь. Больше там ничего нет, просто исповедь.
Ну, да, но у нас пока такого нет. Как-то потребности такой не было. Более или менее с нашим штатом мы справляемся с этим. Вот. Но бывают ситуации, когда есть мощный дисбаланс, диспропорция между количеством священников, их опытом и привычкой к формальной исповеди и огромным числом прихожан, когда, ну, конечно, вы не можете за час исповедовать 50 человек, понимаете? Ну, это нереально. Ни при каких обстоятельствах. Вы можете только выслушать, попросить остановиться, прочитать молитву и следующего побыстрее пропустить. Вот есть определенные какие-то разумные границы всего. Вот, поэтому очень важно здесь, чтобы был живой контакт между и постящимся, и духовником, который, конечно же, должен присматривать за человеком, смотреть, а что происходит, насколько вот это напряжение, и тут же, понимаете, тут важно, с одной стороны, создать это напряжение, а с другой стороны, не перетянуть, иначе все может лопнуть, а с другой стороны, не дотянуть. Тоже плохо, потому что вот струна, она должна быть натянута ровно настолько, чтобы она звучала. А вот это звучание, это и есть правильная тональность, или, как вы сказали, правильные вибрации Великого Поста, в которых мы начинаем опознавать Бога, ну, как-то, наверное, ближе, теплее, понятнее, чем это происходит вне пространства поста. Если душа поет, значит, пост идет правильно. Если, значит, пост, он имеет правильную вот эту натянутую струну. Если она не поет, либо пережали, либо не дожали.
Но ведь бывают ситуации в жизни, когда не священник и не спутник, а сам Господь регулирует.
И это, конечно, да. Но это самое главное. Мы вообще никогда не должны забывать, ни при каких обстоятельствах, что Господь-то, Он близ есть, Он тут, Он рядом. Если нет священника, нету какого-то духовно опытного человека, ну, значит, смотрите, как-то другими способами Господь будет все равно помогать. Было бы желание и готовность принимать эту помощь.
Ну, просто распознать. Ну, скажем, человеку очень это хочется, искусство, да. Ему очень хочется вот войти в Великий пост. Он ждет, он готов, он открыт, как принято говорить, к диалогу. Но вдруг он заболевает. Он заболевает чудесно. Тяжело и оказывается чудесно. В больнице, где он и по состоянию здоровья, и по обстановке, конечно. Он не может ничего. Он да. не только не может соблюдать его в пищу, да. он не может, в принципе, ничего, да, но да, только да. может молитвослов с собой да. захватить, там, почитать что-то.
Блин, ну так вот, любая болезнь, по факту, это и есть состояние уже вынужденного напряжения. То есть вас ограничивает болезнь по множеству факторов. Вы знаете, когда учился в семинарии на первом курсе, так получилось, что заболел краснухой и прямо на Пасху, то есть с пасхального богослужения рано-рано утром в воскресенье, в пасхальный день меня увезли на скорой в инфекционное отделение больницы, там пролежал 2 недели, и вот для меня тоже была потрясающая Пасха, потому что приходили мои друзья, приносили там куличи, яйца, хотя я лежал вот в абсолютном изолированном боксе, но все равно как-то мы общались. И вот я помню свое ощущение, когда вышел уже из больницы просто на улицу. Знаете, у меня был шок. Я никогда 2 недели не сидел в такой, условно говоря, в такой жесткой изоляции. У меня был шок от того, что, слушай, какое высокое небо, какие красивые облака по нему плывут, а какой запах у земли, а трава какая шелковистая. То есть то, что для меня не существовало в моем опыте, потому что оно было всегда, благодаря вот этой ограниченности и зажатости, оно вдруг появилось, оно вдруг стало какими-то совершенно другими красками расцвеченным. Вот. Так вот то же самое происходит и посту. Мы от многих вещей себя, с одной стороны, ограничим, их убираем. Потом, когда к ним возвращаемся, пост закончился, мы их переоткрываем. Но вот этот опыт ограничений, он оказывается для нас очень такой, очень полезный и, ну, очищающий. Очищающий, да, на самом деле очищающий.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Друзья, напомним, что в гостях у Светлого радио сегодня протоиерей Павел Великанов, настоятель Покровского храма на Городне в Южном Чертанове в Москве.
Но ведь важно наверное, не только вырастить в себе какой-то этот плод постной нашей жизни, но еще, наверное, его и осознать. Потому что очень часто бывает, что что-то в нас происходит, но мы отвлекаемся на внешние обстоятельства. Проходит какое-то время, ты думаешь, господи, боже мой, что ж такое там было хорошее, я не заметил, прошло мимо, и опять вот.
Марин, а как вы себе представляете осознание плода моей духовной жизни? Вот я такой сижу вот такой вот и осознаю свой плод духовной жизни. Смотрю, его рассматриваю.
Я вам скажу,
ну, какой вот... он большой, он нет, ну так чуть-чуть, вот, конечно, здесь чуть-чуть надо добавить, значит, надо
вот,
уменьшить.
Вот Лёша говорил...
Мне кажется, это что-то очень
странное. Вот Лёша говорил про холодец. Вот если после холодца уже ничего другого не нужно, значит, никакого плода не было, и осознавать нечего.
А не факт. Понимаете, совершенно не факт.
А потом переел ты этого холодца и сидишь дома на следующий день, страдаешь и думаешь, а зачем все это было нужно?
Много вещей в нашей жизни, они просто должны быть, должны видеться таким, знаете, вот боковым зрением. Потому что как только мы на них вперим свой взгляд, мы как лазер, мы их просто изничтожаем тотчас. И это какое-то, наверное, тоже важное умение, вот смотреть так чуть-чуть, так с самым-самым краешком, чтобы не сглазить. Вот. Я очень сомневаюсь, что настоящие подвижники, люди, которые в первую очередь ревновали о прозрачности, о близости к Богу, вот прям были озадачены проблемой наличия своего духовного результата.
Да не обязательно.
Для них был важен Бог. Понимаете?
Да не обязательно, мы же не подвижники. Я пытаюсь.
Мы недоподвижники.
Я пытаюсь приблизить это все к нашим реалиям. Но человек, например, после Великого Поста бросил курить.
Да, это результат прекрасный. Да, да.
То есть такие результаты можно осознавать?
Да, конечно, да, да. То есть когда мы... пост помогает нам набрать внутренний ресурс для того, чтобы сделать какой-то конкретный шаг в сторону от привычного греха. Да, вот совершенно точно. Потому что это, во-первых, не создает видимости того, что вот раз я там, условно говоря, бросил курить, я уже, у меня уже нимб за ушами чешется, светится, да и лопатки чешутся, ибо пробиваются крылышки. Ничего подобного, потому что, ну да, это был очевидный явный грех, как прямое нарушение заповеди Божией, разрушение своего собственного здоровья. Вот, все понятно, но это вовсе не значит, что я безгрешен, стал безгрешен. Я всего лишь избавился от одной серьезной проблемы. Все. И чудесно, и благодарение церкви, и благодарение посту, который помог сделать этот шаг.
Почему, мне кажется, об этом важно подумать? Потому что часто бывает, пост проходит, Пасху встретил, потом после светлой оборачиваешься на себя, думаешь, ничего ж не изменилось. Где это метаноя?
Да, да, вы знаете, Марина, вот спасибо, что вы эту тему затронули. Мы начали с темы, надо ли что-то планировать Великим постом. И вот, наверное, я бы сказал так, что... Если не Великим постом мы совершим какой-то скачок от греха, то в другое время едва ли мы сможем его сделать. Вот это, наверное, как раз-таки то, что хорошо бы, не то что запланировать, но на что хорошо бы посмотреть. Вот внимательно перед началом Великого поста так посмотреть свою жизнь и честно для себя сказать, что вот есть вещи, от которых я сам же страдаю, которые явно, ну, препятствуют в моих отношениях с Богом, в моих отношениях с ближними. Я сам чувствую, что вот постоянно об это притыкаюсь. Вот, помоги, Господи, чтобы как-то суметь от этого избавиться. Каким образом? Когда? Вот тут планировать ничего нельзя. Понимаете, нельзя планировать, на пятой седмице у меня произойдет глубинная метаноия, и я перестану курить. Но вот это, конечно, так не работает. Так не работает. Может быть, он будет весь пост курить, а понимаете, а на Пасху вот что-то такое вдруг произойдет там, или после Пасхи, что человек раз, и у него исчезнет вообще, то есть у него будет силы для того, чтобы перестать это делать.
А может быть, все будет происходить, как происходит, а потом на Пасху человек вдруг оглянется и скажет себе, что, ну, мне кажется, хорошо сказать себе, что Нет, все-таки, наверное, вот эти все предшествующие седмицы поста не зря прошли.
Не зря
вот
прошли,
до этого, да? Вот до этого не было у меня такого ощущения.
Да, да, пока 10... в процессе находился.
Нет, 10 лет вот я на Пасху оглядывался, у меня было ощущение того, что пост прошел зря. А вот в этом году, ну, вроде бы качественно ничего не менялось. Но вот почему-то в этот раз у меня было такое ощущение, скажет себе человек. Мне кажется, это же здорово, наверное.
Ну, и потом, конечно, я бы хотел предостеречь, сводить все до пространства наших ощущений. Вот эта психологизация духовной жизни — очень страшная вещь, потому что все-таки наши переживания, наши чувства, наши эмоции, наше восприятие, оно вторично по отношению к тому, чем мы живем и что мы делаем. Вот это гораздо важнее. Не то, как я сам рефлексирую по поводу своего состояния, а важнее то, каково тем людям, которые рядом со мной находятся. Вот если как-то у них в моем присутствии, ну, плюс-минус, более или менее все стабилизировалось, стало спокойнее, лучше, а это мы можем отслеживать. Они рядом с нами счастливее становятся, либо, наоборот, воют.
Но ведь иногда нам не дано это увидеть.
Не всегда, да, конечно.
Скорее всего, они это чувствуют, а ты этого не замечаешь.
Ну, иногда все равно это как-то проскальзывает, проговаривается. Это тоже неявные такие вещи. Но, по крайней мере, это более надежное, чем мое вот, самоощущение своей духовности или своей бездуховности. Потому что все проверяется об ближнего. Именно для этого нам дана эта заповедь. Об ближнего мы, собственно, и меряем, кто мы есть на самом деле.
Ну, и потом я не зря вспомнила о таком испытании, как болезнь, Великим постом. Вот выстроенный план, что я хочу делать все, как написано в постной триоде, и вот я чувствую, мне обидно, когда я что-то не делаю по каким-то причинам. И вот я ничего не делаю, потому что не могу. И так ужасно, и мне неудобно, и мне плохо, мне хотелось бы, и чем дальше я не могу, тем больше мне хотелось бы. В результате ты подходишь с удивительными результатами к Пасхе. Я не знаю, может быть, не у всех есть такой опыт. Я вспоминаю, у меня был такой опыт, когда я вышла из больницы на Страстной. И вот до сих пор я помню все переживания Страстной и Пасхи, вот тех, потому что они были настолько сконцентрированы, настолько, насколько мне хотелось, и я не могла, пока лежала в больнице, настолько все эти переживания втиснулись в пространство Страстной Седмицы. Причем не то, что я делала какие-то усилия, а оно как-то само так получилось. Иногда это может быть просто такое упражнение, которого ты не просил, которое тебе послали для того, чтобы ты что-то понял в себе больше.
Чтобы ты понял, насколько не пропорциональны друг другу наши усилия и дар Божий. Нам очень хочется найти те самые правильные клавиши, нажав на которые, мы гарантированно обеспечим себе результат со стороны Господа Бога. Но вот бывает, что мы эти клавиши нажимаем, а музыки нет. Бывает так, что мы даже крышку-то не открыли нашего музыкального инструмента, а оттуда льется музыка. Вот поэтому, с одной стороны, конечно, должны делать все, что мы можем, что должны, но результат не от нас.
Спасибо большое за этот разговор. Мы напомним, что в гостях у Светлого радио сегодня был протоиерей Павел Великанов, настоятель Покровского храма на Городне в Москве, в Южном Чертанове. Мы ваши ведущие, Марина Борисова.
И Алексей Пичугин.
Прощаемся с вами. До новых встреч. Спасибо.
Всего
до свидания.
Доброго, успешного и благодатного поста.
Светлый вечер. На радио «Вера».